В эту последнюю ночь Дунку хотелось быть как можно дальше от Юстаса Озгри, поэтому легли они в подвале вместе с доблестным войском оплота. Ночь выдалась беспокойная. Лем с красноглазым Пейтом храпели, один громко, другой непрерывно. Через люк из еще более глубоких погребов несло сыростью. Дунк ворочался на колючей соломе, то засыпая, то пробуждаясь. В лесу его покусала мошкара. В соломе обитали блохи, и он все время чесался. «Скорее бы уйти отсюда», — думал он, — «подальше от старика, Сира Бенниса и всех остальных. Пора, пожалуй, свозить Эго в летний замок к отцу. Он скажет ему об этом утром, когда башня останется позади». Утро, однако, казалось очень далеким. В голове у Дунка кишели драконы, черные и красные, шахматные львы, старые щиты, поношенные сапоги, ручьи, рвы, плотины и непонятные для него пергаменты с королевской печатью. Присутствовала там и она, горячая вдова, Руанна. Ее веснушчатое лицо, тонкие руки, длинная рыжая коса. Из-за этого он чувствовал себя виноватым. Ему должна сниться Танцель, а не вдова. Танцель по прозвищу Длинная, но для него в самый раз. Она раскрасила его щит, а он спас ее от огненного принца, но еще до назначенного ему испытания Танцель исчезла. «Она не хотела видеть, как я умру», — твердил себе Дунк. Но наверняка он этого знать не мог. Он туп, как чурбан. Одно то, что ему лезут в голову мысли о горячей вдове, это доказывает. Танцель только улыбнулась ему. Он ни разу к ней не притронулся и ни разу ее не поцеловал, даже в щеку. Зато вдова к нему притронулась, да еще как! Так что губу раздуло. Не будь дураком, чурбан. Она не про таких, как ты. Она слишком маленькая для тебя, слишком умная и, ох, как опасно! Наконец он заснул надолго, и ему приснилось, что он бежит через поляну в Отовом лесу, бежит навстречу Руанне, а она стреляет в него из лука. Каждая ее стрела попадала в цель и пронзала ему грудь, но боль от них была удивительно сладостна. Ему следовало бы бежать прочь, но он бежал к ней медленно, будто самый воздух обратился в мед, хотя во сне всегда бежишь медленно. Стрелы продолжали вонзаться в него, точно в ее колчане им счету не было. Ее серые с зеленым глаза смотрели лукаво. «Это платье делает ваши глаза еще ярче», — хотел сказать он. Только на ней не было платья. Не было вообще ничего. Веснушки чуть сбрызнули ложбинку меж ее маленьких грудей. Твердые красные соски походили на ягоды. Утыканный стрелами, наподобие дикобраза, он свалился к ее ногам, но еще нашел в себе силы ухватить ее за косу, рывком повалил ее на себя и поцеловал. На этом месте его разбудил чей-то крик. Люди ругались и охали, нашаривая в темном подвале штаны и копья. Никто не знал, что стряслось. Эк ощупью зажег сальную свечку. Дунк первым вылез наверх и чуть не врезался в Сэма Ступса. Тот бежал вниз, пыхтя, как кузнечные мехи, и бормоча что-то неразборчивое. Дунк придержал его за плечи, не дав упасть. «Что там такое, Сэм?» «Небо!» — бормотал старик. «Небо!» Видя, что толку от него не добьешься, все поднялись на крышу, чтобы самим посмотреть. Сир Юстас уже стоял на парапете в ночной рубахе, глядя куда-то вдаль. Солнце вставало на западе. Дунк далеко не сразу сообразил, что это значит. А когда понял, промолвил Уолтов, лес горит. Снизу слышалась ругань Бенниса, такая, что Егону недостойному покраснеть впору. Сэм бормотал молитвы. Пламени на таком расстоянии не было видно. Но зарево охватило половину западного небосклона, затмив звезды. Половина королевской короны скрылась за пеленой дыма. «С огнем и мечом», — сказала она. Пожар полыхал до утра, и во плоти никто не спал. Вскоре до них дошел запах дыма, и стали видны языки пламени, пляшущие вдали, как девушки в алых юбках. Все беспокоились, не дойдет ли огонь сюда. Дунк, дорезив глазах, всматривался в ночь, ожидая появления всадников. «Беннис», — сказал он, когда бурый рыцарь поднялся к ним со своей жвачкой во рту, — «ей нужен ты. Лучше бы ты уехал отсюда». «Бежать?» — заржал тот. «На моем-то одре. Все равно, чтобы попробовать улететь верхом на проклятой курице. Тогда сдайся. Ну, раскроят тебе нос и всех дел. Мой нос меня устраивает таким, как он есть. Пусть сначала возьмет меня. Поглядим, чья краса пострадает. Беннис сел, поджав ноги спиной к крепостному зубцу, и достал свой точильный камень. Сир Юстас стоял как раз над ним, и они стали вполголоса совещаться. «Длинный дюйм будет ждать нас у дамбы», — говорил старый рыцарь, — «а мы вместо этого сожжем ее урожай, огонь за огонь». Сир Беннис счел эту мысль удачной, только добавил, что и мельницу бы неплохо поджечь. «Она в 6 лигах от замка, с той стороны. Длинному дюйму не придет в голову там караулить. Спалим мельницу и убьем мельника, это ей дорого станет». Эк тоже их слышал. Он кашлял, и его белки сверкали во мраке. «Сир, надо остановить их». «Как?» — спросил Дунк. «Их вдова остановит вместе со своим длинным дюймом. Это они так, языком треплют, Эг, чтоб штаны не намочить со страху. А нам до них дела больше нет». Пришел рассвет, затянутый серой дымкой, воздух ел глаза. Дунк хотел выехать пораньше, но сомневался, что они далеко уедут после бессонной ночи. Они с Эгом позавтракали вареными яйцами, пока Беннис учил ополченцев. «Они люди Озгри, а мы нет», — говорил себе Дунк. Он съел 4 яйца, полагая, что сира Юстаса причитается. Эг съел 2. Еду они запили элем. «Можно поехать на Светлый остров, сир», — предложил мальчик, пока они укладывались. «Если им докучают островитяне, лорду Фармену лишние мечи пригодятся». Эк подал хорошую мысль. «А ты там когда-нибудь был?» «Нет, сир, но там, говорят, красиво. Недаром же остров и замок лорда Фармена называются Светлыми». «Светлый так светлый», — засмеялся Дунк. «С него словно тяжесть свалилась». «Я пойду седлать», — сказал он, когда они увязали его доспехи в узел, перехваченный пеньковой веревкой. «А ты ступай на крышу за нашими одеялами». Этим утром еще одно столкновение с шахматным львом требовалось ему меньше всего. «Если увидишь сира Юстаса, ничего не говори». «Хорошо, сир, не буду». Беннис выстроил всех рекрутов в ряд с копьями и щитами и пытался научить их наступать строем. На Дунка, когда тот шел через двор, он даже не глянул. Он добьется, что их всех поубивают. Горячая вдова вот-вот будет здесь. Эк выбежал из башни с одеялами и поскакал по деревянным ступенькам. Сир Юстас стоял на балконе, упершись руками в перила. Встретившись глазами с Дунком, он шевельнул усами и отвернулся. Дым густо стоял в воздухе. Беннис тоже повесил через плечо щит, окованный железом, с бесчисленными слоями старого лака. Эмблемы на нем не было, только выпуклая накладка, напоминавшая Дунку большой зажмуренный глаз. Такой же слепой, как сам Беннис. «Как ты намерен сражаться с ней?» — спросил Дунк. Беннис с красным от кислолиста ртом посмотрел на своих солдат. «Холм с таким малым количеством копий не удержишь. Будем оборонять башню. Засядем внутри, вход у нее только один, втянем деревянную лестницу, и они нас не достанут. Они свою лестницу могут построить, могут захватить веревки с крючьями и проникнуть к вам через кровлю, или просто будут стрелять из арбалетов по двери, которую вы обороняете». Дыни, бобы и ячмени прислушивались к их разговору. Недавнюю храбрость с мужиков как ветром сдуло, несмотря на полное безветрие. Сжимая свои заостренные палки, они смотрели то на Дунка с Беннисом, то друг на друга. «Твое воинство тебе не поможет», — сказал Дунк. «Если ты оставишь их на открытом месте, вдовьи рыцари порубят всех на куски, а в башне от их копий никакого проку. Они могут бросать что-нибудь с крыши», — заметил Беннис. «Треп хорошо камни кидает. Ну, пару камней он, может, и бросит, пока кто-то из арбалетчиков не снимет его». «Сир», — возник рядом Эг, — «если мы едем, то нам пора. Не равен час вдова нагрянет». Эг, конечно, был прав. Из-за промедления они могли оказаться в ловушке, но Дунк все-таки медлил. «Распусти их, Беннис». «Что? Распустить наших доблестных воинов?» — заржал тот и предостерег мужиков. «Вы себе ничего такого в голову не берите. Я выпущу кишки каждому, кто вздумает убежать». «А я выпущу кишки тебе». Дунк вынул меч и сказал крестьянам: «Ступайте домой. Расходитесь по своим деревням и посмотрите, не пострадали ли от пожара ваши дома и посевы. Никто не шелохнулся. Бурый рыцарь смотрел на Дунка, пережевывая кислолист. «Ступайте», — повторил Дунк, словно кто-то из богов внушил ему это слово. «Только не воин. Может, у дураков есть свой бог?» «Прочь!» — рявкнул он во весь голос. «Копья и щиты возьмите с собой. Только уходите, иначе до завтра вам не дожить. Вы что ж, не хотите снова обнять ваших жен и детей по домам? Оглохли вы все, что ли?» «Нет, они не оглохли». Во дворе поднялась суматоха. Большой роб в спешке наступил на курицу. Пейт споткнулся о собственное копье, чуть не вспоров живот Уилу Бабу. Наконец все они разбежались. Бабы в одну сторону, дыни в другую, ячмени в третью. Сир Юстас кричал на них сверху, но они не обращали внимания. На этот раз их уж точно глухота одолела. Когда старый рыцарь вышел из башни и слез по ступенькам, посреди кур остались только Беннис, Дунк и Эгг. «Вернитесь!» — закричал сир Юстас вслед своему улепетывающему войску. «Я не разрешал вам уходить! Я не разрешал!» «Бесполезно, милорд», — сказал Беннис. «Они не вернутся». Озгри повернулся к Дунку с трясущимися от ярости усами. «Вы не имели никакого права их отпускать. Я решительно запретил им уходить, а вам отпускать их!» «Мы не слыхали, милорд». Эгг снял шляпу, чтобы разогнать дым. «Очень уж куры раскудахтались». Старик хлопнулся на нижнюю ступеньку оплота. «Что предложила вам эта женщина за меня? Сколько золота она вам дала за измену, чтобы вы разогнали моих людей и оставили меня одного?» «Вы не один, милорд». Дунк убрал меч. «Я спал ночью под вашим кровом, а утром ел яйца, которые снесли ваши куры. Я перед вами в долгу и не стану убегать, поджав хвост. Мой меч пока еще здесь». Он дотронулся до рукояти. «Один-единственный». Старик медленно поднялся на ноги. «Что может один меч против этой женщины? Для начала попробуем не пустить ее на вашу землю». Дунк очень хотел бы чувствовать себя так же уверенно, как говорил. Усы старого рыцаря трепетали при каждом вздохе. «Да», — сказал он, — «лучше действовать смело, чем отсиживаться за каменными стенами. Лучше умереть львом, чем кроликом. Мы были хранителями северных марок 1000 лет. Пойду надену доспехи». Он заковылял наверх, а Эгг сказал, глядя на Дунка: «Не знал, что у вас есть хвост, сир». «В ухо хочешь?» «Нет, сир, вам тоже понадобятся доспехи». «Да, и еще кое-что». Они подумывали о том, чтобы взять с собой сира Бенниса, но, в конце концов, сир Юстас приказал ему оставаться и держать оплот. Его меч принес бы мало пользы против численно превосходящего врага, а его вид мог разгорячить вдову еще больше. Бенниса долго уговаривать не пришлось. Дунк помог ему выбить железные шпеньки, закреплявшие на месте верхний пролет. Беннис взобрался по ним, отвязал древние веревки и стал тянуть. Деревянная лестница со скрипом поползла вверх, оставив 10-футовый прогал между каменными ступенями и единственной дверью башни. Сэм и его жена уже были внутри. Кур предоставили собственным заботам. «Если мы не вернемся к ночи, — крикнул напоследок сир Юстас, сидя на своем сером, — то я поеду в Хайгарден, милорд, и расскажу лорду Тиролу, как эта женщина сожгла ваш лес и убила вас самих». Дунк спустился с холма вслед за Эгом и мейстером. Старый рыцарь, побрякивая доспехами, замыкал процессию. Ветер, поднявшийся впервые за много дней, трепал его плащ. На месте Уотова леса дымилось пожарище. Огонь к этому времени догорел сам собой, но среди моря пепла и тлеющих углей еще потрескивали его островки. Одни обгоревшие стволы торчали в небо, как черные копья, другие рухнули кронами к западу с тускло-красной тлеющей сердцевиной. Кое-где стоял клубами плотный горячий дым. На сира Юстаса напал кашель, и Дунк боялся, как бы старику не пришлось повернуть назад, но приступ миновал. Им встретилась туша красного оленя и еще один трупик, похоже, барсучий. Выжили здесь только мухи, они способны пережить что угодно. «Вот таким, наверное, было огненное поле», — сказал сир Юстас. «Оттуда 200 лет назад начались наши беды. Там пал последний из зеленых королей, а с ним и весь цвет простора. Отец рассказывал, что от драконового огня у них мечи в руках плавились. Потом эти клинки собрали и сделали из них железный трон. Хайгарден перешел от королей к управителям, а Озгри захерели и из хранителей северных марок сделались рыцарями-землевладельцами, вассалами рванов. Дунку нечего было на это сказать, и некоторое время они ехали молча. Потом сир Юстас кашлянул и спросил: «Сир Дункан, вы помните историю, которую я вам рассказал?» «Возможно, и помню, сир. Которую?» «О маленьком льве». «Да, помню. Он был младшим из пяти сыновей». «Именно. Когда он убил Ланселя Ланнистера, западные повернули назад. Без короля война прекращается. Вы понимаете, к чему я говорю это?» «Да», — неохотно ответил Дунк, — «мог бы я убить женщину?» Единственный раз в жизни ему захотелось стать и правда тупым, как этот пресловутый чурбан. Нет, так не годится. Я не должен этого допустить. Там, где западная дорога пересекала ручей, сохранилось несколько зеленых деревьев, обгоревших только с одной стороны. Вода за ними поблескивала синевой и зеленью, но золото ушло из нее. Дым застил солнце. На берегу сир Юстас остановился. «Я дал священный обет никогда не переходить этот ручей, пока земля за ним принадлежит ей». Рыцарь был одет в кольчугу и панцирь под пожелтевшим камзолом, на бедре висел меч. «А что, если она так и не придет, сир?» — спросил Эг. «С огнем и мечом», — вспомнил Дунк и сказал, — «придет». И она явилась, не прошло и часа. Сначала они услышали конский топот, потом позвякивание доспехов, стелющийся дым мешал различить, далеко ли всадники. Но вскоре из-за рваной серой завесы возник ее знаменосец. Древко венчал железный паук, раскрашенный в белый и красный цвета, ниже болталось черное знамя Вебберов. Увидев их за ручьем, знаменосец остановился. С ним поравнялся сир Лукас Дюймель в броне с головы до ног, и лишь тогда показалась леди Руанна на черной, как уголь, кобыле. Лошадь была убрана полосками серебристого шелка, точно нитями паутины. За плечами вдовы вздувался плащ из такой же ткани, легкий, как воздух. Ее чешуйчатые доспехи, покрытые зеленой эмалью, сверкали золотой и серебряной чеканкой. Они сидели на ней, как перчатка, и казались сшитыми из летней листвы. За спиной подскакивала длинная рыжая коса. По одну ее руку ехал краснолицый септон Септон на большом сером коне, по другую — мейстер Серик на муле. Позади виднелось еще полдюжины рыцарей и столько же оруженосцев. Замыкали отряд конные арбалетчики. Заметив Дунка на том берегу, они раскинулись веером по обе стороны от дороги. Всего бойцов, считая Септона, мейстера и саму Руанну, было 33. Дунк встретился взглядом с одним из рыцарей, приземистым, лысым, одетым в кольчугу и кожу, с сердитым лицом и безобразным зобом на шее. Горячая вдова подъехала к самому краю ручья. «Сир Юстас! Сир Дункан! Мы видели ночью, как горит ваш лес!» «Видели, вот как!» — отозвался сир Юстас. «Ясно, что видели. После того, как сами его подожгли. Это злобный навет. И дело злое. Ночью я спала в своей постели, в окружении своих дам. Крики часовых разбудили меня, как и всех остальных. Старики карабкались на башню, чтобы взглянуть. Грудные младенцы плакали от страха, видя красное зарево. Вот и все, что известно мне о вашем пожаре, сир». «Это сделала ты, женщина, и мой лес погиб». «Сир Юстас», — вмешался, прочистив горло Сефтон, — «леса горят повсюду, и королевский, и даже дождливый. Засуха их все превратила в сухие дрова». «Взгляните, как высохли мои поля, Озгри», — призвала, подняв руку Руанна. «Устраивать пожар было бы большой глупостью. Стоило ветру перемениться, пламя перескочило бы через ручей и сожгло половину моего урожая». «Но твои поля целы, а лес мой сгорел», — прокричал сир Юстас. «И сожгла его ты. Ветер ты подчинила себе колдовскими чарами. И те же чары помогали тебе убивать своих мужей и братьев. Лицо Руаны окаменело, как в холодном рву, перед тем, как она закатила Дунку по щечину. «Довольно болтать, сир. Выдайте нам Бенниса, бурый щит, иначе мы сами его заберем». «Не бывать этому!» — прогремел, шевельнув усами сир Юстас. «Ни шагу далее! Эта сторона ручья принадлежит мне, и я вас к себе не звал. Вы не получите здесь ни хлеба, ни соли, ни даже воды и тени. Я запрещаю вам ступать на землю Озгри». «Сир Лукас», — только и вымолвила Руанна, перекинув косу через плечо. По знаку длинного дюйма лучники спешились, подкрутили воротки своих арбалетов и зарядили их. «Вы, кажется, хотели мне что-то запретить, сир?» — осведомилась тогда леди Веббер. Дунк решил, что с него довольно. «Если вы перейдете этот ручей без позволения, то нарушите мир в королевстве». «Король не узнает об этом». «Да ему и дела нет», — сказал Септон, послав своего коня на шаг вперед. «Все мы дети Небесной Матери, сир. Отступитесь во имя ее». Дунк нахмурился. «Я мало что смыслю в божественных делах, Септон, но разве мы также не дети воина? Если вы попытаетесь перейти, я остановлю вас». «Вот неживой рыцарь, желающий стать ежом, миледи», — засмеялся сир Лукас. «Одно ваше слово, и мы утыкаем его стрелами. На таком расстоянии они проткнут его броню, как вертелом». «Повремените, сир», — сказала Руанна и обратилась к противникам за ручьем. «Вас двое мужчин и мальчик, а нас 33 человека. Как вы намерены помешать нам переправиться?» «Я скажу вам», — сказал Дунк, — «но только наедине». «Как вам будет угодно». Руанна направила лошадь в ручей и остановилась, когда вода дошла кобыле до брюха. «Приблизьтесь, сир. Я обещаю не зашивать вас в мешок». Сир Юстас схватил Дунка за руку. «Ступайте к ней, но помните о маленьком льве». «Да, милорд». Дунк въехал в воду и стал рядом с горячей вдовой. «Миледи». «Сир Дункан», — она потрогала его раздувшуюся губу. «Неужели это я сделала?» «За последнее время меня больше никто не бил по лицу, миледи. Я поступила дурно. Нарушила законы гостеприимства. Наш добрый Септон долго меня за это журил». Она посмотрела через ручей на сира Юстаса. «Теперь я уже едва помню Аддама. Это было полжизни назад. Помню только, что любила его, а других не любила. Отец похоронил его в ежевичнике вместе с братьями. Аддам любил ежевику. Я помню. Мы собирали ее вместе и ели со сливками». «Король простил старику Деймона. Пора и вам простить ему Аддама. Отдайте мне Бенниса, и я подумаю». «Беннис не моя собственность, чтобы его отдавать». «Мне не хотелось бы убивать вас», — вздохнула она. «Мне не хотелось бы умирать». «Ну так отдайте Бенниса. Мы отрежем ему нос, потом вернем назад, и делу конец». «Нет, не конец. Остается еще плотина и пожар. Вы согласны выдать нам поджигателей?» «Там водились светлячки. Может, это они зажгли пожар своими фонариками?» «Довольно шутить, миледи. Время шуток прошло. Снесите плотину и отдайте сиру Юстасу воду в обмен на лес. Это будет честно, не так ли?» «Было бы честно, если б лес подожгла я. Но я этого не делала. Я мирно спала в холодном рву». «Так что же нам помешает переправиться на ту сторону? Вы разбросали среди камней железные шипы, закопали лучников в пепле. Скажите же, что, по-вашему, нас остановит?» «Я». Дунк снял перчатку с руки. «На блошином конце я был сильнее и выше других мальчиков, поэтому я бил их и все у них отнимал. Мой старый рыцарь сказал мне, что так делать негоже». «Это нехорошо», — сказал он. «А кроме того, у маленьких мальчиков бывают большие старшие братья. Взгляните». Дунк снял с пальца перстень и подал Руане. Она отпустила косу, которую теребила, и взяла кольцо. «Золото», — определила она, взвесив его на руке. «И печатка золотая, с ониксом». Ее зеленые глаза сузились. «Откуда это у вас, сир?» «Оно лежало в носке сапога, завернутое в тряпицу». Руана, зажав перстень в кулаке, бросила взгляд на Эго и сира Юстаса. «Вы пошли на большой риск, показав его мне. Но какое отношение это имеет к нам? Если я прикажу своим людям переправляться, в таком случае мне придется вступить с вами в бой и умереть. Очень может быть. Тогда Эк вернется домой и расскажет, что здесь случилось. Не расскажет, если тоже умрет. Не думаю, что вы способны убить 10-летнего мальчика, — сказал Дунк, надеясь на правоту своих слов. Во всяком случае, этого мальчика. Вас тут 33 человека, как вы сами сказали. Пойдут разговоры, ваш толстяк уж верно молчать не будет. Как бы вы глубоко нас ни закопали, правда выйдет наружу. И тогда... Лев, возможно, может умереть, если его укусит паук, но дракон — звериного рода. Да, с драконом лучше не ссориться. Руана примерила перстень, но он даже для большого пальца был слишком велик. Но Бенниса, бурый щит, я должна получить в любом случае. Нет. В вас 7 футов упрямства. На 1 дюйм меньше. Она вернула ему кольцо. Я не могу вернуться в холодный ров с пустыми руками. Скажут, что горячая вдова перестала жалить, что ей не по силам вершить правосудие, и своим крестьянам она не защита. Вам этого не понять, сир. Отчего же? Мне это понятнее, чем ты думаешь. Помню, один лордик на штормовых землях взял сира Орлана на службу в помощь против другого лордика. Я спросил старика, чего эти двое не поделили? А он ответил, да так, пустяки. Состязаются, кто дальше струю пустит.